И камни, — вспомнилось вдруг ей, — камни тоже были. Она снова остановилась, растерянно моргая от яркого дневного света. Камни. Мама никогда об этом не заговаривала, и Кэрри даже сомневалась, помнит ли она еще тот день, когда упали камни. Странно, что день сохранился в памяти у нее самой. Ей ведь было тогда совсем немного. 3 года, кажется, или 4. Она увидела девушку в белом купальнике, а затем посыпались с неба камни. И по всему дому летали разные вещи. Воспоминания стали вдруг яркими и отчетливыми, словно они таились совсем рядом, за тоненькой перегородкой, и ждали, когда Кэрри достигнет своего рода психической зрелости. Ждали, может быть, сегодняшних событий. Из статьи Кэрри «Черная заря телекинеза». Esquire Magazine, 12 сентября 1980 года. Джек Гейвер. Стелла Хоран прожила в благоустроенном пригородном районе Париж, недалеко от Сан-Диего, 12 лет. И внешне она типичная миссис Калифорния. Носит яркую одежду и дымчатые очки в оправе янтарного цвета, волосы светлые, с несколькими черными прядями, водит симпатичный Volkswagen цвета бордо с изображением улыбки на крышке бензобака и зеленой экологической наклейкой на заднем стекле. Ее муж служит в парижском отделении Bank of America. Сын и дочь – типичные представители южнокалифорнийского загорелого племени постоянных обитателей пляжа. Однако где-то в душе у миссис Хоррелл все еще держится тонкий, неизбывный налет Новой Англии. И когда она говорит о Кэрри Уайт, лицо ее приобретает странное мучительное выражение, что-то напоминающее скорее о книгах Лавкрафта, нежели о калифорнийских персонажах Керуака. «Конечно, она была странная», — рассказывает Стелла Хоран, закуривая вторую сигарету сразу после первой. «Все это семейство было странное. Ральф работал на стройке, и люди говорили, что он всегда носит с собой Библию и револьвер 38-го калибра. Библию для чтения во время перерывов, а револьвер на тот случай, если встретит на работе Антихриста. Библию я и сама помню, а насчет револьвера, кто знает». Лицо у него было темное от загара, волосы всегда стрижены очень коротко, и выглядел он довольно свирепо. Люди старались не встречаться с ним взглядом ни при каких обстоятельствах. Он так на всех смотрел, что, казалось, глаза буквально горят. Увидишь его впереди и переходишь на другую сторону улицы. Никому из детей даже не приходило в голову показать ему язык, когда он проходит мимо. Такое вот он производил жуткое впечатление. Она замолкает, выпуская струю дыма вверх к отделанным под красное дерево потолочным балкам. Стелла Хоран прожила на Карлин-стрит до 20 лет, и последние годы каждый день ездила на занятия в Левинскую школу бизнеса в Моттоне. Однако случай с камнями запомнился ей очень хорошо. «Иногда, — говорит она, — у меня даже возникает вопрос, не вызвала ли я сама этот каменный град? Наши участки сходились задними дворами. Миссис Уайт посадила там зеленую изгородь, но к тому времени кустарник еще не вырос. Она не один раз звонила моей матери и скандалила по поводу шоу, которое я якобы устраивала на заднем дворе. Хочу заметить, что купальник у меня был вполне приличный, даже скромный, по современным стандартам. Обычный старый купальник от Янсена. Но миссис Уайт постоянно разорялась, что это, мол, безобразие, потому что меня видит ее крошка. Моя мать... Она, конечно, старалась говорить с ней потактичней, но у нее никогда не хватало терпения надолго. Не знаю уж, с чем ее в очередной раз вывела из себя миссис Уайт. Надо полагать... Обозвала меня вавилонской блудницей, но моя мать заявила ей, что наш двор — это наш двор, и если нам так хочется, я могу тут хоть голышом танцевать. Кроме того, обозвала ее грязной старухой, у которой вместо головы банка червей. Короче, крику было много, но суть дела я уже рассказала. Я решила, что не буду больше загорать там. Не люблю скандалов. Но мама, она, если заведется, это сущий кошмар. Как-то раз она отправилась в супермаркет и купила маленькое белое бикини. Сказала, что я с таким же успехом могу загорать и в нем. Мол, это наш двор, и никого не касается, что мы тут делаем. Стелла Хоран улыбается при этом воспоминании и гасит сигарету. Я пыталась с ней спорить, говорила, что не хочу быть пешкой в их склоке,
но все бестолку. Если уж ей что-то вступит в голову, то остановить ее так же невозможно, как дизельный грузовик, когда его без тормозов несет под гору. Но дело было даже не в этом. Сказать по правде, я просто боялась Уайтов. Настоящие психи, сдвинутые на религии. Тут, знаете, не до шуток. Ральфа Уайта, конечно, уже не было, но вдруг у Маргарет еще остался его револьвер. Однако в то воскресенье я все же постелила на заднем дворе одеяло, намазалась маслом для загара и улеглась, включив радио, где как раз передавали 40 лучших песен. Мама эту музыку просто ненавидела и обычно кричала мне, чтобы я убрала звук, пока она не рехнулась. Но в тот день она сама дважды прибавляла громкость, и я уже в самом деле начала чувствовать себя вавилонской блудницей. Тем не менее, из дома Уайтов никто не выходил. Даже хозяйка не показывалась развесить на веревках белье. Вот, кстати, еще один штрих. Она никогда не вывешивала на улице нижнее белье. Не только свое, но и Кэрри, хотя ей было всего 3 года. Исключительно в доме. Я немного успокоилась и решила, что Маргарет, может быть, увела Кэрри куда-нибудь в парк, помолиться на природе или что-нибудь еще в таком духе. Короче, спустя какое-то время я перевернулась на спину, закрыла глаза рукой и задремала. А когда проснулась, рядом, разглядывая меня в упор, стояла Кэрри.
Миссис Хоран умолкает, глядя куда-то в пространство. Снаружи бесконечной чередой проносится машина. Я слышу тонкое гудение моего репортерского магнитофона. Но все это кажется лишь хрупкой тонкой оболочкой другого мрачного мира, настоящего мира, где и зарождаются кошмары.
«Она была такая лапушка», —
продолжает Стелла Хоран, закуривая.
«Я видел ее школьные фотографии и то ужасное расплывчатое черно-белое фото на обложке «Ньюсвика». Помню, смотрела на них и думаю, боже, куда же она исчезла? Что с ней сделала эта женщина? Странное какое-то чувство возникло. И страх, и жалость. Такая милая была девчушка. Розовые щечки, яркие карие глаза, волосы светлые. Только видно, что они потом потемнеют. Одно слово — лапушка. Милая, умница, совершенно не испорченная». Видимо, тогда отравляющая душу влияние ее матери еще не проникло так глубоко. Я чуть приподнялась от неожиданности и попыталась улыбнуться. Никак не могла сообразить, как поступить. Меня здорово разморило, и голова совершенно не работала. Потом просто взяла и сказала «Привет». На ней было желтое платьице, довольно симпатичное, только очень уж длинное для маленькой девочки, да еще летом оно ей чуть не до лодыжек доходило. Кэрри не улыбнулась в ответ, а, указав на меня пальцем, спросила, «Это что?» Я поглядела на себя и увидела, что пока спала, лифчик совсем сполз. Я его поправила и ответила, «Это моя грудь, Кэрри». А она на полном серьезе, «Я тоже такую хочу». «Подожди немного, Кэрри», — объяснила я ей, «лет через 8-9 и у тебя появится». «Нет, не появится. Мама сказала, что у хороших девочек ее не бывает». Она очень странно выглядела, когда это говорила. Странно для маленькой девочки. Как-то печально и в то же время самодовольно. Я даже ушам своим не поверила и выпалила первое же, что пришло мне в голову. «Но я тоже хорошая девочка. Да и у твоей мамы есть грудь». Кэрри опустила голову и сказала что-то так тихо, что я даже не расслышала. А когда попросила ее повторить... Она посмотрела на меня как-то с вызовом и сказала, что, мол, мама была плохая, когда ее сделала, и поэтому, мол, у нее есть грудь. Мерзостные подушки, она сказала только как бы в одно слово. Мне с трудом верилось, что такое может быть. Я была потрясена и даже ничего не могла сказать в ответ. Мы только смотрели друг на друга молча, и больше всего в тот момент мне хотелось схватить эту маленькую несчастную девчонку и унести куда-нибудь далеко-далеко. Но тут из кухонной двери появилась Маргарет Уайт и увидела нас вместе.